Welcome to the Voice of America in Russian.
Вы слушаете программу «Голос Америки» на волнах мирового радио в Москве в диапазоне 810 кГц. Сегодня в программе. Новости США за минуту. Керри встретился с Нетаньяху. Гражданская война в Сирии принесла серьезные проблемы всему региону. Выборы губернаторов – показатель политической тенденции. Победа демократов в Вирджинии и республиканцев Нью-Джерси может демонстрировать предпочтение американцев на выборах в Конгресс. Российский национализм на марше. Сноуден и фабрика теней. Джеймс Бэмфорд. Я не думаю, что в нынешних условиях агентство национальной безопасности возможно контролировать. И музыкальная страничка. Здравствуйте. Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. В студии Юрий Добровольский. В начале программы «Новости США» за 60 секунд. В течение минуты вы услышите краткий обзор событий, о которых сообщают американские средства массовой информации.
Сенат голосует по закону о запрете дискриминации геев и транссексуалов при трудоустройстве. Это голосование называют историческим. Все сенаторы-демократы и ряд республиканцев выступили за этот закон, хотя он вряд ли пройдет палату представителей. До сих пор в большинстве американских штатов человека можно не принять или уволить с работы, если станет известно о его гомосексуальной ориентации или о том, что он сменил пол. Общественные группы американских индейцев по-прежнему борются за запрет символа и названия футбольной команды Redskins в переводе «краснокожие». Многие индейцы считают этот символ оскорбительным для себя. Они требуют его заменить или всячески бойкотировать команду, представители которой не хотят отказываться от профиля индейца, украшающего командную символику уже 80 лет. Компания Twitter впервые выпустила свои акции, которые торговались сегодня на Нью-Йоркской бирже. Первоначальная цена акции – $26. Популярную социальную сеть оценили $18 миллиардов. Появление акций на бирже встретили с энтузиазмом, их цена пошла вверх. Вообще, за 7 лет существования Twitter он никогда не приносил прибыли, но сейчас его доходы растут, и биржевые аналитики считают это добрым знаком.
Госсекретарь США Джон Керри и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретились в Иерусалиме, обсудив широкий круг вопросов, в том числе последствия гражданской войны в Сирии.
Конфликт в Сирии принес соседним странам многочисленные угрозы безопасности и гуманитарные проблемы. Признаков стабилизации обстановки пока нет. Госсекретарь США Джон Керри заверил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, что мировое сообщество осознает эти угрозы как для всего региона в целом, так и для Израиля в частности.
Влияние событий в Сирии на этот регион трудно переоценить. Огромное количество беженцев, высокий уровень насилия, теперь еще и риск вспышки полиомиелита. И даже если нам не удастся это предотвратить, возможный распад сирийского государства со всеми опасными последствиями.
Сирийское правительство, занятое гражданской войной, не разжигает конфликт с Израилем. Как отмечает аналитик Института Катона Даг Бенду, сирийской армии известна мощь израильских вооруженных сил, поэтому не в ее интересах открывать второй фронт войны с Израилем.
Думаю, Израиль больше всего волнует возможность распада Сирии. Это связано с Аль-Каидой, с терроризмом. Во многом для Израиля будет гораздо хуже, если победят повстанцы, поскольку их значительно труднее контролировать. Они разделены на множество группировок. Полагаю, создать единое правительство им не удастся.
Кроме того, существует проблема, связанная с тем, что Иран оказывает поддержку Сирии и ливанской антиизраильской военизированной группировке Хезболла. Есть сведения, что Израиль нанес удары по нескольким объектам Хезболлы внутри Сирии. По словам профессора американского университета Акбара Ахмеда, Израиль пристально следит за Хезболлой.
Иран не может просто выйти из игры. Он также поддерживает Хезболлу, которая тесно сотрудничает с властями Сирии и активно присутствует в Ливане. А в связи с ситуацией в Ливане, в это вовлечен и Израиль.
В особенности в то время, когда Израиль обеспокоен по поводу ядерных амбиций Ирана и опасается, что международные посредники могут заключить с ним соглашение о смягчении санкций. По словам Нетаньяху, это было бы опасной ошибкой.
Эта позиция подкрепляется тем, что террористические организации по всему миру поддерживают Хезболлу и Хамас, а все силы, выступающие против мира, участвуют в массовых убийствах в Сирии. И я считаю, что такой режим не должен обладать самым опасным оружием в мире.
Опасения Израиля по поводу нестабильности в Сирии обусловлены и политическим кризисом в соседнем Египте, а также нарушением альянсов. Так США приостановили поставку военной помощи временным властям Египта.
То, что Египет отходит от своей традиционной роли близкого союзника США, в особенности в контексте региональной геополитики, вовлекает в это Израиль и Саудовскую Аравию.
Бои в Сирии продолжаются, а запланированные на ноябрь мирные переговоры могут быть отложены до конца года. Тем временем Израиль четко заявил о готовности продолжать удары по объектам на территории Сирии, чтобы предотвратить поставки оружия Хизбалле.
Продолжаем нашу передачу. Многие обозреватели сочли результаты выборов губернаторов Вирджинии и Нью-Джерси показателем того, как американцы могут проголосовать на следующий год, когда состоятся выборы в Конгресс. Избиратели впервые пришли на избирательные участки после временного закрытия федерального правительства и провального начала реализации инициативы президента Обамы в отношении реформы здравоохранения.
Радость победивших на выборах. Новый губернатор-демократ в важном колеблющемся штате Вирджиния. Борьба оказалась гораздо более упорной, чем ожидалось.
Какой замечательный вечер!
А в Нью-Джерси губернатором вновь выбрали республиканца. Два разных результата, на которые по-разному повлияло движение чаепития, ультраконсервативное крыло республиканской партии. Именно представители этого движения в Конгрессе добились временного закрытия федерального правительства, пытаясь таким путем лишить средств, принятую по инициативе Обамы, программу реформирования здравоохранения. По мнению аналитиков, именно это повредило кандидату в губернаторы Вирджинии от республиканской партии Кену Кучинелли, тесно связанному с движением чаепития. Тем не менее, Кучинелли смог сократить отставание от своего соперника, критикуя Обамакэр.
Вирджиния понимает, что Обамакэр обречена на неудачу, и что вы хотите, чтобы вы сами, а не правительство, заботились о своем здоровье.
В конечном итоге избиратели Вирджинии отдали предпочтение демократу Терри Маколифу, который обещал межпартийное сотрудничество.
Подумайте только, чего мы можем достичь в Вирджинии, действуя сообща.
А в Нью-Джерси важную победу одержал переизбранный республиканец Крис Кристи. Однако его победа не стала поражением для демократов и меньшинств.
Лидерство – это не только умение говорить, сколько умение слушать. Сесть за стол и выслушать друг друга, и уважать мнение друг друга.
Тед Дивайн, один из стратегов демократической партии, говорит о победе Кристи.
Он смог победить в штате, который явно склоняется в сторону демократов. На двух выборах Обама победил в Нью-Джерси с перевесом в 17%. Кристи стал губернатором, который смог не только победить в упорной борьбе, но который также смог победить с огромным перевесом.
По мнению стратега-республиканца Форда О'Коннелла, республиканцам из движения чаепития есть чему поучиться у победивших кандидатов. В противном случае...
Движение чаепития останется в эхокамере, которую будет слышать лишь база. Их реальная проблема в том, что их поддержка ограничивается лишь базой республиканцев.
Теперь на всеобщих выборах предстоит внутренняя борьба за сердца и умы членов республиканской партии. Так считают аналитики. В каком направлении пойдет эта партия? В сторону экстремального консерватизма, куда ее пытается увести движение чаепития, или же будет следовать более умеренным курсам?
В зависимости от того, чем закончится эта борьба, она может привести к новым противостояниям, перебоям в нормальной работе и даже временному закрытию правительства. И за этим наблюдают люди всего мира.
По словам О'Коннелла, результаты состоявшихся во вторник выборов могут воодушевить движение чаепития на продолжение борьбы с Обамакэр, и это может стать той платформой, на которой республиканцы могут одержать победу. Однако теперь, когда проиграна Вирджиния, это может побудить умеренных республиканцев к тому, чтобы попытаться сбалансировать это наступление на демократов с интересами более широкой базы избирателей.
Вы слушаете «Голос Америки». Россия занимает второе место в мире после США по количеству иммигрантов, работающих в стране – 12 миллионов человек. Около 10% всех иммигрантов приезжают в Россию из стран Центральной Азии. Репортаж Джеймса Брука.
Любимый лозунг сегодня – «Россия для русских, Москва для москвичей». Отмечался День народного единства. Однако вместо призывов к единству между разными по своему этническому составу российскими регионами, демонстранты скандировали «Скоро-скоро Москва станет белым городом». Городские власти сослали русский марш на рабочую окраину, подальше от центра города, и ввели усиленные меры безопасности. Несмотря на это, сюда приехали тысячи людей, чтобы выразить протест против рабочих из Центральной Азии и из Кавказа. Владимир Тор – лидер националистов.
Мы выступаем за торжество русских национальных интересов, за русское национально-демократическое государство, за введение визового режима со странами Средней Азии и Закавказья.
В былые времена границы Российской империи с мусульманскими территориями патрулировались и охранялись казаками. Сергей, сам из казаков, говорит, что из-за мигрантов снижается зарплата.
Власть специально создала эти условия, при которых все вот азиаты, как раз кавказцы, меньшинства, едут сюда работать, потому что выгоднее их нанять, чем нанять славянина. Хотя в то же время у нас среди славян достаточно нетрудоспособного населения много, но живут нет работы.
В результате резкого роста числа мусульман в Москве некоторые жители города чувствуют, что ничего не контролируют. Чтобы как-то исправить ситуацию, власти более активно депортируют иностранных рабочих. Недавно Владимир Жириновский даже договорился до того, что предложил ввести в Кавказских республиках контроль над рождаемостью, как это делается в Китае.
Они должны рождать столько детей, сколько рождает в среднем человечество. 2, 1, все, за третьего штраф. Не хотят — ограничим. Не хотят — окружим колючей проволокой. Не хотят — закроем все, что можно, пусть сидят там.
В ответ на это высказывание правозащитник Людмила Алексеева отметила, что Кремль взял на вооружение опасную стратегию.
Здесь сознательно разжигают межнациональную рознь. Это просто, просто азбука какая-то, что переводят стрелки недовольства.
Однако молодые националисты могут быть лишь верхушкой огромного айсберга российской ксенофобии. В октябре 81% москвичей, опрошенных Левада-центром, сказали, что будет лучше, если мигрантов из Центральной Азии депортируют. 84% опрошенных хотят, чтобы Кремль перестал субсидировать Кавказ. Новое постсоветское поколение молодых россиян, судя по всему, постепенно становится националистами.
В эфире «Голос Америки». Действия бывшего подрядчика Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена, который обнародовал информацию о деятельности своего бывшего работодателя, привели к серии скандалов как в США, так и на международной арене. Впервые за почти 3 десятилетия АНБ, которая на протяжении всего периода своего существования старалась избегать публичности, оказалась объектом критики. Об АНБ известно относительно немного. Это ведомство занимается электронной разведкой и защитой электронных коммуникаций США, в том числе криптографией и криптоанализом. Штаб-квартира АНБ находится в штате Мэриленд, между Вашингтоном и Балтимором. Точное число сотрудников агентства неизвестно. Оно оценивается в 30-40 тысяч человек. Стоит добавить, что английскую аббревиатуру АНБ NCI принято расшифровывать как «No Such Agency», «Нет такого агентства», или «Never say anything» – «Никогда и ничего не говори». Джеймс Бэмфорд – американский журналист, специализирующийся на деятельности спецслужб. Он опубликовал первую в истории книгу об АНБ «Дворец загадок», которая вышла из печати в 1982 году. За ней последовали в 2001 году «Совокупность секретов», «Body of Secrets» и в 2008 году «Фабрика теней», «The Shadow Factory», которая стала бестселлером. Джеймс Бэмфорд прокомментировал историю Сноудена и нынешнее состояние АНБ корреспонденту русской службы «Голоса Америки».
Насколько серьезную угрозу для АНБ составляет разоблачение Сноудена?
Не думаю, что можно говорить об угрозе. АНБ изначально могло предполагать, что, например, террористы не могут не догадываться о том, что их переписку и переговоры могут перехватывать. Террористы, скорее всего, это понимают и знают, что АНБ может наблюдать за средствами связи, которые они используют. На мой взгляд, намного более важно, что американское общество узнало о том, чем занимается АНБ на самом деле, и о том, чем оно должно заниматься. Но это не представляет угрозы для агентства.
Согласно материалам Сноудена, Агентство национальной безопасности перехватывает сотни миллиардов телефонных звонков, электронных сообщений и тому подобного. Способно ли это агентство проанализировать такие невероятные объемы информации?
I don't think they do a very good job of analysis. I think they just collect
Не думаю, что в АНБ успешно это делают. Они собирают такое количество информации, что просто не в состоянии ее обработать. Как мы видим, АНБ чаще теряет следы террористов, чем находит их. АНБ прекрасно собирает информацию, но намного хуже ее анализирует, потому что ее слишком много.
Сноуден не был штатным сотрудником АНБ, он был только подрядчиком. Каким образом ему удалось получить доступ к такому количеству секретных данных?
У него был код доступа к большинству компьютеров в зоне, где он работал. Сноуден был системным администратором, что давало ему возможность доступа к большому объему информации. То, что он беспрепятственно пользовался этими возможностями по меньшей мере на протяжении 3 месяцев и смог скопировать десятки тысяч документов, демонстрирует, что в АНБ очень плохо обстоят дела с обеспечением безопасности. АНБ не узнала об этом до тех пор, пока сам Сноуден не сообщил об этом из Гонконга.
Но Сноуден был далеко не первым сотрудником агентства, который похитил секреты этой службы. К примеру, в 60-е годы двое сотрудников АНБ бежали в СССР.
В активе АНБ множество шпионских скандалов. Роберт Хансен, высокопоставленный сотрудник ФБР, который сотрудничал с советской и российской разведкой, наибольший ущерб нанес именно этому агентству. У него был доступ к соответствующей информации. Проблемы с безопасностью АНБ наблюдались на протяжении десятилетий. Были многочисленные случаи, когда доступ к секретной информации получали иностранные разведки.
Who able to control this monster? Because в последнее время поступали сообщения, что о масштабах деятельности агентства не имели представления члены профильных комитетов Конгресса и даже сам президент США. Кто контролирует АНБ?
Merkel's spying. United States power able to effectively control NSA.
Я не думаю, что в нынешних условиях АНБ возможно контролировать. Это слишком большое и самое богатое агентство, которым управляет крайне влиятельный руководитель, генерал Кейт Александр. Я думаю, что Барак Обама не уделял особого внимания разведывательному сообществу США. Скорее всего, он делегировал эти обязанности своим подчиненным. Именно поэтому он был так удивлен, узнав, что АНБ следила за канцлером Германии. На мой взгляд, Конгресс тоже многократно был введен АНБ в заблуждение. Глава Сенатского комитета по разведке Дайан Файнстайн тоже не имела представления о том, что АНБ шпионит за Ангелой Меркель. Даже если предпринимаются попытки контроля АНБ, они запаздывают. Специальный суд, еще один контролирующий АНБ орган, как минимум 3 раза сообщал о том, что агентство предоставляло недостоверную информацию о своей деятельности. В последний раз АНБ удалось взять под контроль в 1975 году во время слушаний, которые проводились комиссией Чорча. Эта комиссия была создана Сенатом США для расследования обстоятельств Уотергейтского скандала и анализа ситуации со спецслужбами США.
What you can say about privacy for ordinary people? Сообщается, что АНБ перехватывала коммуникации сотен тысяч жителей США, вплоть до того, что некоторые его сотрудники шпионили за собственными любовницами. Насколько это опасно для американского общества?
American society.
Well, I think it's very dangerous for the American public to have an agency like NSA largely out.
Для американского общества опасно иметь агентство, которое вышло из-под контроля, потому что в распоряжении АНБ есть технологии и умение использовать прорехи в законодательстве, что дает агентству возможность доступа практически к любым личным секретам десятков миллионов людей. Контроль над этими возможностями столь слаб, что любой недобросовестный сотрудник этой спецслужбы, желающий воспользоваться ими в личных целях, способен сделать это. Вы узнали о том, что некоторых таких людей поймали на шпионстве за своими подружками, а сколько раз их не смогли поймать? АНБ не смогло поймать Эдварда Сноудена, который несколько месяцев воровал сверхсекретные документы, а сколько его коллег занимались или занимаются подобными делами.
Насколько активно АНБ сотрудничает со спецслужбами союзных США государств?
Обмен информацией ведется активно. Что делает АНБ, когда ведет переговоры с европейскими разведывательными агентствами? Оно говорит: мы крупнейшая и самая могущественная разведывательная структура в мире. Мы сотрудничаем с британцами, австралийцами, новозеландцами. Мы способны прослушивать весь мир. Мы можем предоставить эту информацию вам в обмен на доступ к вашим внутренним коммуникациям. И этот метод работает, например, в случае с Францией, которая предоставила АНБ данные о телефонных переговорах своих граждан. Теперь европейцы расстроены, потому что оказалось, что АНБ шпионила и за ними. Они считали, что АНБ будет обмениваться с ними информацией, а не шпионить.
Let's talk about golden era of spying, I mean Cold War.
Насколько успешно АНБ выполняла свою работу во время Холодной войны?
Struggle between United States and Western allies and Soviet Union.
NSA was very good at picking up eavesdropping on Russian.
АНБ успешно следила за советскими вооруженными силами, потому что большинство этих сообщений не были защищены или зашифрованы. АНБ было намного сложнее получить доступ к сведениям более высокого уровня, которые были зашифрованы. Тем не менее, благодаря прослушке США имели в целом неплохое представление о том, что происходит в Советском Союзе.
What about public image of NSA?
Что вы можете сказать об имидже Агентства национальной безопасности? Руководство ФБР традиционно уделяет большое внимание созданию позитивного имиджа своего агентства. В свою очередь, в голливудских фильмах ЦРУ чаще склонны изображать в негативном свете. Но я не припомню фильмов об АНБ.
What you can say about that?
Well, there's only one movie that really came out that's focused on NSA, and that was Enemy of the State that came out around 19-something like that.
Была картина 1998 года «Враг государства» с Уиллом Смитом и Джином Хэкманом в главных ролях, где фигурировала АНБ. Вероятно, это была единственная лента такого рода. В Голливуде действительно предпочитают снимать фильмы про ЦРУ.
Hollywood has done in terms of NSA, it always focuses on the CIA.
Your book full of, you know, huge amount of details.
В ваших книгах собрано огромное количество данных об АНБ. Насколько сложно было получить их?
For you was to collect all this information.
Well, it's very difficult. It's just that I've been doing it for a very long time.
Это было трудно. Я занимаюсь этой темой очень долгое время. Моя первая книга об АНБ вышла в 1982 году, задолго до появления интернета. Потом я опубликовал еще две книги, в которых проанализировал многие десятилетия истории этой спецслужбы. Это потребовало много работы, много исследований.
И как агентство реагировало на ваши книги?
Yeah, they threatened me with prosecution. My first.
После выхода первой книги они угрожали мне судебным преследованием. Когда вышла вторая книга, они приняли участие в ее презентации. А третья книга им очень не понравилась, потому что она была очень критической. В ней я писал о секретных программах прослушки и тому подобных неприятных вещах.
Thank you so much, sir.
My pleasure.
Thank you so much and have a nice day.
С Джейсом Бэмфордом беседовал Алекс Григорьев. Завершает программу «Музыкальная страничка».
Здравствуйте! У микрофона Игорь Рискин. Сегодня в подкасте «Голоса Америки» мы будем слушать фрагменты из нового альбома выдающегося американского певца, композитора и дирижера Бобби Макферрина. Во всем мире этот десятикратный обладатель Грэмми известен благодаря его знаменитой песне «Don't worry, be happy». Но Бобби Макферрин не только виртуозный певец и композитор. Арсенал его талантов вызывает восторг. Но обо всем по порядку. Бобби Макферрин родился в Нью-Йорке в 1950 году в семье оперных певцов. Его отец Роберт Макферрин-старший стал первым афроамериканцем, подписавшим контракт с Метрополитен Опера. Ребенком Бобби часто слушал джаз, поп и R&B, классику, представляя себя дирижером. По его словам, в доме, где звучит самая разная музыка, дети словно учатся понимать сразу несколько языков. Макферрин довольно рано начал серьезно заниматься фортепиано. Когда он был подростком, его родители переехали в Калифорнию, где он и закончил музыкальный факультет университета штата в Сакраменто. После учебы он некоторое время работал в качестве приглашенного пианиста в различных группах, кабаре и танцевальных коллективах, пока в 27 лет не принял окончательного решения, что именно пение является его подлинным призванием. 2 года спустя на одном из концертов его заметила начинающая продюсер Линда Голдстин. В этот вечер Бобби Макферрин солировал без сопровождения, но как? Он пел не только основную мелодию, но и ее аккомпанемент, и басовую линию, и отбивал ритм, причем все одновременно. Уникальная способность Макферрина к многоголосию, в прямом смысле этого слова, к мгновенной смене регистров в любой последовательности, его фантастическая интонация и способность импровизировать были в полной мере продемонстрированы в его первом сольном вокальном джазовом альбоме «The Voice» или «Голос», выпущенном в 1984 году. Этот диск вошел в историю джаза как первый альбом, записанный без сопровождения музыкальных инструментов и наложений. За последующие 7 лет Бобби Макферрин был 10 раз награжден премией Грэмми, из них 8 раз за лучший мужской джазовый вокал. Журнал Newsweek так описал голос Макферрина, цитата: «Он меняется. Мы то слышим дрозда, то марсианина, то оперная сопрано, то маленького ребенка, то трубу бибоп». Бобби Макферрин не остановился на джазе и поп-музыке. В 1990 году он отпраздновал свое 40-летие дирижерским дебютом с симфоническим оркестром Сан-Франциско. Свое решение Макферрин объяснил следующим образом, цитата: «Мне захотелось понять это искусство. Я хотел прочувствовать Моцарта и Бетховена. Каково это — стоять перед группой музыкантов? Каково это — стоять спиной к аудитории?» Конец цитаты. После успешного дебюта Макферрин в качестве приглашенного дирижера работал с лучшими оркестрами мира, от Ла Скалы, Венского симфонического, до оркестров Нью-Йорка, Филадельфии и Чикаго. Среди коллекций, записанных в 90-е годы, есть удивительные аранжировки Чайковского, Баха и Моцарта вместе с виртуозами, виолончелистом Йо-Йо Ма и джазовым пианистом Чиком Корея. Новый альбом Бобби Макферрина «Spiritual» — это собрание так называемых «spirituals» — религиозных гимнов, уже вошедших в американскую музыкальную традицию. Макферрин посвятил альбом своему отцу, который, по мнению музыкальных критиков, выпустив альбом «Spirituals» в 1957 году, подарил статус высокого искусства этому жанру афроамериканской духовной музыки. Несколько лет назад Бобби Макферрин рассказал о своем понимании музыки в целом. Цитата: «Для меня она — духовное путешествие в глубину души. Мне хотелось бы думать, что мы все в этой жизни идем по пути к душе, задаваясь вопросом,
а что есть в нас. Именно поэтому я делаю то, что я делаю». Конец цитаты. С вами был Игорь Рискин. Текст подкаста подготовила Ева Болдина. До новых встреч.
И на этом мы прощаемся с вами. Всего хорошего. Будьте здоровы и благополучны.